Начались большие праздники, поэтому, Владимир, предлагаю начать наш разговор с экономического измерения вот этих больших праздников. Это, в принципе, такая какая-то постсоветская традиция, когда собираются вот много праздничных дней или на Новый год, или на 1 мая и 9 мая, соответственно, то объявляются такие длительные каникулы очень многими фирмами, ну и государственными учреждениями некоторыми. Ну, потом это как-то отрабатывается по субботам. Вот что от этого экономики?
Ну, на самом деле, если отрабатывается, это просто ничего. А то, что просто у нас действительно довольно много всяких праздников, это имеет свою хорошую и свою плохую сторону. Хорошая сторона в том, что те, кто у нас уничтожают стоимость, они ее в эти дни не уничтожают. Вот я помню, еще в 90-е годы очень радовался то ли Кравчук, то ли кто-то еще. Вот у нас сейчас праздники, мы сэкономим столько газа, вот, наша промышленность не будет работать, и как хорошо, мы немножко выйдем из долгов. Ну, сейчас уже, слава богу, это не совсем так, но я думаю, что те, кто ощущает пользу от своего труда, они в эти дни все равно работают тогда, когда им нужно. Ну,
вот, например, как мы.
Да, ну вот, например, как мы. А те, кто не ощущает пользу от своего труда, может быть, они пусть лучше посадят картошку, например. Это тоже очень важное, особенно в наше время и для нашей страны,
занятие. Как говорили в советские времена, подспорье.
Да, да, да.
А кого вы имели в виду все-таки, вот, когда говорили, те, кто уничтожает там, прибавочную стоимость, скажем?
Ну, например, контролирующие органы. Ну, дело в том, что есть много, во-первых, государственных, во-вторых, и не государственных, а просто тех, кто на содержании практически у налогоплательщика или у потребителя, которого заставили что-то покупать, предприятий, которые на самом деле, если посмотреть на то, что они делают, они лучше, чтобы их не было. Ну, в свое время когда-то очень хорошо образно высказывался Кахабендукидзе покойный. Вот представьте себе, что там в какое-то там министерство, ведомство, контролирующий орган, попала российская ракета. И всех там уничтожила. Ну, это был 2014 год, так что это было, к сожалению,
актуально,
да. Вот кто, кроме родственников тех, кто там был, будет жалеть об этом органе? Вот если никто особенно не будет жалеть, или будут жалеть только те, кто с помощью этого органа получали через государство какие-то там субсидии, дотации, то есть фактически грабили налогоплательщика.
Ну, или сами чиновники, которые там могли обогащаться.
Не, ну, сами чиновники, все, их уже нету, их уже, как это ни печально, они...
Их семьи,
да. Да, вот их семьи, они будут жалеть, да. Ну, вот, то тогда, значит, мы этот орган можем, в общем-то, безболезненно ликвидировать. И от этого, в общем-то, никакого ущерба не будет, а будет только польза. Так он действовал в Грузии, и это то, что действительно сработало из числа грузинских реформ.
Ну и вот таким образом мы переходим к нашим реформам. Почему это не сработало у нас?
Ну, у нас, во-первых, такого не было. То есть, у нас,
я имею в виду, да. Почему это так не произошло у нас?
Ну, у нас
почему
это...
по такому пути реформ мы так и не пошли?
Ну, тут есть довольно глубокое объяснение, которое сводится к тому, что у нас слишком мало грузин. Ну, то есть, на самом деле, в каждой стране есть своя политическая культура, есть своя культура взаимоотношений между людьми. И в Украине эта культура очень такая инклюзивная, то есть украинцы привыкли между собой скорее решать вопросы полюбовно, договариваться. Плюс у нас нет, никогда не было таких вот сильных лидеров. А Грузия, вот маленькая Грузия, дала миру, ну, такого сильного, но с отрицательным знаком лидера, как Сталин, и множество других лидеров. То есть эта страна действительно лидерская, и хотя там тоже очень много, так сказать, на договоренностях, но грузины известны более, скажем так, южным темпераментом. И, соответственно, там вот эти вот резкие меры были очень хорошо восприняты. Плюс еще, не говоря о том, что Грузия на момент революции РОЗ была в куда худшей ситуации, чем Украина вообще когда бы то ни было в своей истории. То есть, например, не было центрального отопления, например, пенсия составляла $5. И так далее, и так далее.
То есть они были ближе ко дну, да?
Да,
будучи ближе ко дну, легче оттолкнуться.
В этом смысле да. То есть делать именно резкие меры легче. Это не значит, что эти меры всегда были оправданы. И, наверное, в некоторых случаях были правильные, были неправильные, были удачные, были неудачные. Тот же Каха это признавал. Но вот такая вот резкость, которая была уместна в Грузии, она в Украине, очевидно, воспринималось бы совсем по-другому. Ну вот давайте вспомним, как у нас воспринимался, например, вот такой неинклюзивный режим Януковича. Как оккупационный, правильно? Как у нас воспринималась, например, министр Ересько? Как человек, который очень как-то себя ведет, ну, не по-нашему, и, в общем, неуважительно к парламенту и так далее, и так далее.
Ну и вообще она чужачка, да.
Ну да, то есть на самом деле так оно и есть. То есть, в принципе, я бы сказал, что, может быть, это путь более долгий, может быть, это путь даже в чем-то более болезненный, но это наш путь. И если мы будем пытаться идти другим путем, не своим, то вряд ли мы зайдем туда, куда мы хотим прийти.
Нет, ну вот смотрите, ну, допустим, насколько я понимаю, насколько я чувствовал, это, конечно, не социология, это так, ощущение, вот к Абрамавичусу большая часть украинского общества хорошо относилась, несмотря на то, что он...
Нет, дело не в происхождении. Человек может быть украинцем, может быть литовцем там, или вообще приехать, бог знает откуда. Вопрос в том, как он вписывается в эту культуру. То есть Абрамавичус в рамках этой культуры действовал вполне по правилам, и народ его воспринимал как, ну, может быть, в чем-то недостаточно эффективного, может, недостаточно реформистского, но вполне адекватного министра. А Ересько, например, вот в вопросах налоговой реформы она себя проявила крайне негативно. Ну, то есть, вопрос, хотя она по национальности как раз украинка. Это вопрос не национальности. Я лично, допустим, по этническому происхождению еврей. Ну и что из этого? То есть, это вопрос того, насколько люди вписываются в ту или иную культуру.
А вот если вспомнить ту же Грузию. Вот в советские времена Грузия была одной из самых коррумпированных республик. Даже анекдоты ходили, помните? Продай немножко мандаринчиков и купи себе троллейбус, езди в институт, как все нормальные студенты. Вот им, тем не менее, наверное, им удалось, да, но им же в связи с этим было гораздо труднее это все преодолеть, вот эти штуки. У нас, мне кажется, в советские времена, и даже в позднесоветские, в первые постсоветские, коррупция вот не казалась вот таким нарывом на теле общества, каким кажется сейчас.
Ну, во-первых, да, грузины, я так понимаю, во-первых, они дошли до ручки, они действительно от этого устали, они поняли, что это путь в никуда. Во-вторых, ну, надо было быть таким гением, как Каха Медукидзе, и надо было сформировать такую удачную команду, которая у них сформировалась, чтобы это все провернуть. Это действительно большая удача, но самое главное, что я там вижу, что они, кроме вот такой вот борьбы с коррупцией, когда там вот мы берем и всех сажаем, да, это у них было, и было решительно, именно потому что они грузины, вот такие вот решительные. Но если бы было только это, то ничего бы хорошего не произошло, потому что в основе все-таки лежало устранение корней коррупции. Вот Каха Медукидзе, будучи очень глубокомысленным, очень ясно мыслящим человеком, он понял, что... То есть он прекрасно это понимал еще в советские времена, насколько я понимаю, что невозможно всех коррупционеров пересажать. Их слишком много. Если их 5-7%, да, можно их посадить, и для остальных это будет уроком, что не надо заниматься коррупцией. Если их 50-70%, то посадить из них можно, опять же, те же самые 5-7%. И в таком случае возникает вопрос, а почему посадили этого, а не другого? Ну, ответ народа очень простой. Ну как, этот не договорился, делиться надо. Вот ответ. То есть... В таком случае получается, что борьба с коррупцией, как у нас ее понимает большинство простых людей, давайте всех коррупционеров пересажаем. И, к сожалению, не только у нас, вот госпожа Нулан точно так же понимает. Но это работает только тогда, когда коррупция исключение, когда коррупция системная, когда это правило, устранять нужно корни коррупции. Вот на это должны быть направлены основные реформы.
Тут мне кажется, что еще проблема в том, что 9 из 10 желающих бороться с коррупцией на самом деле хотят не побороть ее, а поучаствовать.
Ну, это тоже есть, потому что когда начинается борьба с коррупцией именно силовыми методами без устранения ее причин, то обогащаются на этом прежде всего те, кто с ней борется.
И нужно что охраняешь, быть... что имеешь, говорил Жванецкий.
Нужно быть, я не говорю, что все они обогащаются, я думаю, что особенно вот сейчас пришло много людей, которые искренне готовы с ней бороться, но при этом очень тяжело устоять от соблазна и очень тяжело устоять от того, что тот, кто пришел не бороться, а на ней иметь, тебя тем или иным способом оттуда выбросит просто. Вот как это произошло, например, в Генеральной прокуратуре. И поэтому путь вот этот вот начинать с посадок, это путь бесперспективный. Нужно начинать с того, с чего вот начал тот же самый Каха. Это резкое упрощение всех процедур, потому что наше государство, в отличие там, от немецкого, какого-нибудь французского, шведского, оно не может себе позволить такие сложные регуляции, оно не может себе позволить такие обширные функции, оно не может ни в коем случае себе позволить никаких там промышленных политик, там, льготирования и всего прочего, потому что все это основывается...
Это схема откатов. Да.
Это все основывается... Я скажу самое главное слово, чего оно не может себе позволить. Оно не может себе позволить дискреции, то есть возможности для чиновника принимать какие бы то ни было решения. Да, французский чиновник, который воспитан 200 с лишним летней бюрократией, имеет там немножко другую культуру, возможно, в каких-то случаях может принимать правильные решения. Украинский чиновник неквалифицированный, низкооплачиваемый, зависимый, развращенный бюрократией и так далее, должен быть лишен права принимать решения. Вот на это, например, должна быть направлена та же налоговая реформа. Вот тут у нас было большое столкновение с госпожой Ерейской в свое время. Надеюсь, что с нынешним министром будет большее понимание. И то же самое происходит в очень многих сферах. Единственная сфера, где это невозможно убрать, к сожалению, это суд. Вот в суде решение принимает судья, и он его принимает вот на свое усмотрение. Это по определению дискреционная инстанция. Поэтому суд настолько важен, поэтому грузинам удалось сделать очень многое, но с судом они, к сожалению, не справились с судебной реформой.
И благодаря этому многое у них и не получилось.
Да, это очень важно. Значит, у нас с этим вообще ужасное положение.
Мы даже и не пытались. Они не справились, а мы пока и не пытались.
Да, мы и не пытались. Возможно, тут недостаточно политической воли. Ну, к сожалению, есть еще в кавычках поддержка от наших европейских партнеров, которые кричат, а как же так можно? Это же судебная власть, она же независимая, самоуправляемая. И вот это судейское самоуправление, оно сводится к тому, что одни коррумпированные судьи выбирают других коррумпированных судей или восстанавливают их на работе. И это самая стержневая, на мой взгляд, сейчас реформа. Вот после Майдана это нужно было делать в первую очередь. К сожалению, это не делалось. Ну и пока не будет судебной реформы, то, соответственно, законы работать не смогут. Потому что законы могут работать только через суд. И все остальные реформы будут переживать очень большие трудности без этого.
Экономический эксперт Владимир Дубровский в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. Но хотя говорим мы не совсем, не только об экономике.
Я институциональный и политический экономист, поэтому все правильно.
Хочу, чтобы мы продолжили нашу беседу вот уже прикладными сиюминутными вещами. Вы упомянули новое правительство с надеждой. Вам правда кажется, что это правительство лучше прежнего?
Ну, понимаете, я не берусь судить, лучше оно или нет. Это мы увидим по делам. Просто каждый раз, когда приходят новые люди...
Хочется надеяться, да?
Хочется надеяться. Вот графики социологических опросов, они очень четко показывают. Вот, как избрали нового президента, у него сразу высокий рейтинг. Потом он постепенно разочаровывает. Точно так же и с политическими партиями. и с правительством.
Но в некоторых странах иногда бывают исключения, когда человек под конец своей каденции имеет больший рейтинг, чем в начале. Почему нам не везет в этом смысле? Это опять не экономический вопрос, наверное, но тем не менее.
Не, ну это действительно очень трудно сделать. Я скажу, что для того, чтобы получить больше рейтинг в конце, чем в начале...
Ну или хотя бы не растерять его.
Да, нужно, чтобы очень, очень крупно повезло для начала. Потому что, например, многие экономические реформы, точно не все, но многие, они... следует так называемая J-curve, то есть кривая такая, U-образная, латинская буква J. Вначале идет
падение,
а потом идет подъем. И вот дожить политически до этого подъема удается далеко не всем реформаторам.
Ну, и больше того, у нас, по моему, может быть, обывательскому ощущению, очень часто мы все не доживаем до этого подъема. То есть вот спад есть, потом он приводит к тому, что персоналии меняются, и у следующих персоналей снова спад.
Это вот как раз известная закономерность, которая называется «Незавершенные реформы». Такой Джоэл Хеллман в 98 году публиковал очень... важную статью, которую мы тогда еще, будучи в Варовском проекте, перевели на украинский и размножили, потому что он сказал, что вот как раз да, проблема в том, что вот в этой нижней точке власть перехватывают популисты, и они на самом деле делают только хуже. То есть вместо того, чтобы начать выход из этой нижней точки, страна оказывается в стагнации или даже идет вниз. И сейчас у нас, к сожалению, вот именно подобная ситуация, потому что угроза прихода к власти популистов очень высокая. В этом есть вина и того, что нам вот те реформы, которые делались, советовали делать неправильно, и наше правительство многом не делало их правильно.
Вот в том-то и дело. Я хотел сказать, а был ли мальчик вообще? Были ли у нас реформы?
Нет, у нас были реформы.
Кроме там полиции.
Да, у нас были реформы. Например, реформа госзакупок, я считаю, это единственная на сегодняшний день такой, такая история успеха. Но то, из-за чего в основном прогнозируемо могут сейчас прийти популисты, это повышение тарифов на газ, это само по себе не реформа. Вот это не реформа. Реформа должна была бы изменить отношения. Потому что реформа – это то, что меняет отношения между людьми, то, что меняет стимулы. А вот просто повышение тарифов – это просто повышение цены на товар.
И больше того, вот я читал, что не было никакого требования МВФ именно к повышению тарифов. Было требование МВФ навести порядок в этой сфере.
Правильно. Но его невозможно действительно навести, не повысив тарифы. Это правда, к сожалению. Потому что если товар продается по цене, которая меньше его рыночной стоимости, то всегда найдется тот, кто этот товар перепродаст по рыночной стоимости. Мы выросли в советское время, мы очень хорошо это знаем. Когда все товары продавались по какой-то там...
По госцене.
По госцене, и те товары, которые на самом деле стоили с точки зрения потребителя больше, а товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить, мы их просто не видели. Мы их видели только у спекулянтов по соответствующим ценам. То же самое, собственно говоря, и здесь. То есть здесь была цена, заниженная цена на газ, которую использовали некоторые дельцы, которые присосались к этому, олигархи так называемые. То есть на этом, собственно, росли большинство украинских олигархов. Они их передавали по большей цене. И вот эту схему действительно закрывать можно было только одним образом, поставив рыночные цены. Но тут есть два важных момента. Первое. Есть цена на газ, а есть цена на тепло. Абсолютное большинство наших сограждан платят не за газ, а за тепло. Тепло вырабатывают теплокоммунэнерго, и это совсем отдельная история. То есть вот здесь надо было бы провести настоящую реформу, с тем, чтобы сделать их затраты прозрачными, с тем, чтобы... Они сейчас отвечают, что мы не раскроем вам содержание тарифа, это коммерческая тайна. Какая может быть коммерческая тайна у естественной монополии, контролируемой государством? С тем, чтобы они стали заинтересованы это тепло доставлять в целости и сохранности. Сейчас они заинтересованы в том, чтобы максимизировать свои потери и накручивать их в тариф. Они это могут спокойно делать. И так далее, и так далее. То есть вот это, собственно, была реформа. На этой реформе, конечно, никакой МВФ не настаивал, потому что это внутреннее дело украинского народа. Мы делаем реформы или нет. МВФу надо было, чтобы был сбалансирован бюджет. И были сбалансированы личные финансы, кроме бюджета. То есть эти дотации нафтогазу и так далее. МВФ прекрасно понимал, что если он будет давать кредиты, эти кредиты будут тонуть в дотациях нафтогазу, то он обратно их не получит, как любой кредитор. Поэтому он на этом настаивал. Но все дальнейшее, это должно было быть на совести правительства. Этого не делалось. Не устанавливались даже элементарные счетчики. Без счетчика вообще непонятно, кто за что платит. И люди фактически за это тепло, возможно, переплачивают. А мы этого просто не знаем. То есть, если бы проводилась настоящая реформа, то намного легче были бы
последствия. Думаю, что если бы не переплачивали, то не было бы у нас такой борьбы у корыта. Если
конечно,
бы,
конечно.
Если бы собственники этих теплокоммунэнерго не могли на этом наживаться, правда же?
Да, и другая сторона этого дела. Понятно, что повышение цен сильно бьет по людям, особенности малообеспеченным. Понятно, что это нужно было заместить какими-то субсидиями. И следующий вопрос был о том, как выдавать эти субсидии. Так вот, возобладала точка зрения, что нужно их выдавать якобы адресно, с проверкой имущественного состояния, только бедным. Эта позиция теоретически кажется правильной, но на самом деле она не была правильной в этом смысле, потому что те, кто это делал, они, видимо, плохо знали политическую экономику. Я лично, как специалист все-таки в политической экономике, тогда предлагал другой механизм и нашел, как ни странно, союзников в лице руководства «Нафтогаза», которые просчитали, в общем-то, ту же самую схему и согласились, что она действительно будет намного лучше. А схема очень простая. Для начала, в качестве первого шага реформы, если у нас задача стоит в том, чтобы убить коррупционную схему с перепродажей газа, то мы эту субсидию, как и все остальные, направляем лично людям, конечному потребителю. Государство, мы говорим, государство не имеет права субсидировать никакие предприятия. Предприятия не родились для того, чтобы жить, они родились для того, чтобы зарабатывать нам прибыль, и они должны умирать, если они ее не могут зарабатывать. А вот люди родились для того, чтобы жить, поэтому о них государство должно заботиться. Вот если государство заботится о людях, то и деньги оно должно давать, субсидии, тоже людям, а не предприятиям. Заодно прикрываются все схемы с разворовыванием этих субсидий. Если эти субсидии направляются непосредственно людям, то сразу же, так сказать, западный какой-нибудь специалист, в кавычках, скажет, ну так, а что же мы на этом выигрываем? А мы на этом выигрываем, во-первых, ликвидацию коррупционной схемы. И это уже очень много. Во-вторых, надо понимать, что из этих людей какая-то часть не станет обращаться за субсидии, потому что для них это не очень существенный вопрос. Какая-то часть не станет обращаться за...
Ну, значит, они не так уж бедны.
Да. Ну, или они не столько потребляют этого самого газа. Какая-то часть не обратится, потому что они скажут, ну, мы вообще-то можем пострадать за свою энергетическую независимость, мы на Майдане еще больше страдали, мы там на АТО больше отдаем. Особенно в 2014 году это как раз то, что могло бы сработать. И по подсчетам как раз неофициальным, правда, руководства «Нафтогаза», экономия была бы примерно такая же, как получилось в результате этих всех субсидий. Но что при этом выигрывается? Во-первых, люди, которые хотят, чтобы государство о них заботилось, ощущают, что вот да, государство о них позаботилось, обо всех. И о тех, кто получает 2000 гривен, и о тех, кто получает 5000 гривен. Во-вторых, нету проблем с очередями за субсидиями, нет проблем с оформлением бумажек, никому ничего не приходится напрягаться. В-третьих, и самое главное, вот сейчас... Ну, или даже, может быть, раньше, может, где-то год спустя, после того, как это все произошло, следующим шагом была бы очень популярная реформа. Сокращение субсидий для богатых, для тех, кто владеет большими помещениями. Потому что если бы люди увидели конкретные счета, которые приходят И размеры этой субсидии, одно дело говорить им, мы там 50 миллиардов, 60 миллиардов, это все для них абстрактно. Тут они увидели бы, ему пришел счет на там, 1200 гривен, а он из них заплатил 200. Вот это да. То есть на 1000 гривен меня государство просубсидировало. А моего соседа, у которого там вот такие хоромы, оно ж просубсидировало, ого-го, как, на 80 тысяч гривен. Так какого черта его, оно его субсидировало? Все, значит, у богатых отобрать. И вот сейчас популисты бегали бы не с требованием опять опустить тарифы обратно снизить, и все откатить, а отобрать субсидии у богатых. И это было бы очень хорошо, ложилось бы вот в схему окончательной ликвидации этих субсидий вообще как таковых. То есть субсидий не должно быть. Но начинать, конечно, нужно с богатых. Постепенно, постепенно была бы выдвинута какая-то дорожная карта, по которой люди видели бы, что вот скоро, скоро, скоро субсидии останутся только для самых-самых бедных. Надо вкладывать, надо утепляться. Тут какие-то программы, которые будут это помогать делать. Но эти программы тоже есть и сейчас. Но было бы понятно, что это все ненадолго. Но самое главное, это не встречало бы больше никакого сопротивления.
Но почему это так и не воплотилось? У нас.
Мне трудно сказать. Я донес эту мысль до очень многих. Я знаю там депутатов, которые это поддерживали. Ну, возможно, это звучало как-то слишком экзотично, рискованно, я уж не знаю. Возможно, за этим стояли какие-то интересы. Но в любом случае, то есть сейчас у нас, наверное, не было бы правительственного кризиса. Наверное, это тот же Яценюк мог бы остаться популярным политиком. И уж точно Тимошенко и Ляшко не могли бы козырять своими рейтингами.
Очень интересная у нас беседа получилась в Международный день солидарности трудящихся. Я благодарю вас, напоминаю нашим слушателям, что в гостях у программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио был экономический эксперт, специалист по политической экономии Владимир Дубровский.